Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур. Там никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивое хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд, постояв у порога, он пошел по вагону дальше, остановился у плексиглазового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше, а называлась брошюра «Путеводитель по железным дорогам Индии». В ней не хватало примерно половины страниц, вырванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим. Советовал мне преподобный Шри Бабавсинаху. Я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу. Сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что когда долго глядишь на мир, забываешь о себе, остается только то, что видишь — невысокий склон в густых зарослях конопли, которую, стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон, оплетенные лианами цепь пальм, отделяющие железную дорогу от остального мира, изредка река или мост в колониальном стиле или защищенная стальной рукой шлагбаума пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлагбаумы в то время, когда на них никто не смотрит? Да какая мне разница? Важно ведь совсем другое. Ближе всего к счастью, хоть я и не берусь определить, что это такое, я бываю тогда, когда отворачиваюсь от окна и краем сознания, потому что иначе это невозможно, замечаю, что только что меня опять не было, а был просто мир за окном и что-то прекрасное и непостижимое, да и абсолютно не нуждающееся ни в каком постижении. Несколько секунд существовало вместо обычного роя мыслей, одна из которых, подобно локомотиву, тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом «я». Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно, белого. Счастлив ли? «Эй!» Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша.
«Ну чего? Кого-нибудь видел?»
«Нет», — ответил Андрей. «Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай».
— Нет, — сказал Гриша, — пойду. Сосед у тебя полезный мужик оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Но пока.
— Пока. Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе. Минут через пять, когда уже был выключен свет, и он изо всех сил старался успеть заснуть до того момента, когда Петр Сергеевич начнет храпеть, тот вдруг прокашлялся и сказал:
«Слышь, Андрей, а чего это Григорий тебя мистиком называет? Шутит?»
«Да», — сказал Андрей, — «конечно, шутит. Круче него тут мистиков нет».